Добрый вечер, мы начинаем. Сегодня обсуждаем главу Корах, книги Бамидбар, четвертой книги Торы. Первая тема на сегодня – бунт Кораха как намек на исламскую революцию в Иране. Значит, первое, хочу сказать, что эту параллель провел не я. До меня примерно 1700 лет назад эта параллель проведена в тексте Перкей де Раби Элиэзер, страница 476. Значит, здесь говорится так. Раби Пинхас Омер. Раби Пинхас сказал: два богача были в мире, как бы в прошлые времена. Корах бы Исраэль, Корах в Израиле, который нашел клад золота, оставленного Йосефом, и Аман среди народов мира. И дальше тут говорится только уже про Амана, про Кораха не говорится. И про Амана говорится здесь так, что у него было очень много богатств, и среди этого были богатства святая святых храма нашего. И царь видел это богатство, и 10 его сыновей, и царь к нему относился хорошо. И Аман говорит, что он половину своего богатства отдаст за то, чтобы убили евреев, чтобы разрешить уничтожение евреев на территории всей Персидской империи. Значит, чем интересен этот текст? Значит, во-первых, тем, что проводится параллель между еврейским персонажем из Торы Корахом и жителям Персидской империи, точнее, столицы Персидской империи, города Шушан. Вот. А Персидская империя, собственно говоря, где происходят события свитка Эстер, значит, Иран вплоть до 1935 года назывался еще Персией. Значит, из всех персонажей, даже касающихся Персидской империи, Персии, тут выбран именно Аман, который потомок Амалейка, и который тут говорится, что, значит, их предки хотели уничтожить моих предков, сейчас я их уничтожу. Ну, вот так. То есть выбран именно Аман как желание уничтожить Израиль. Параллель, которая здесь приводится, что именно богатство толкают в кавычках, как говорится, лезть в политику. Вот. То, что Аман отдал половину денег своих, согласно, опять же, этому Мидрашу, на право уничтожить евреев, то это как раз очень напоминает деньги, вырученные от продажи нефти Ираном, которые идут на ракеты и на то, чтобы выкормить всяких прокси против Израиля. То есть это деньги, которые идут не в пользу, не на людей, не на благосостояние. Вот деньги, которые уходят на ненависть. Опять же, когда я сказал, что согласно Мидрашу он отдал половину своих денег, в свитке Эстер названа сумма, там какое-то количество талантов серебра, это меры веса серебра, да, который отвесил Аман в казну царя, чтобы компенсировать потерю доходов от того, что люди не будут в этот день работать, соответственно, не будут платить налоги, и казна не досчитается какой-то суммы. Вот. Какая часть от того, что у него было, составляла вот эта вот сумма, которую он внес в казну, в виде как бы доброй компенсации, что в день, когда будут бить евреев, не будут работать. И вот казне компенсировать эти налоги недополученные. Вот. Мидраш говорит про половину. Поэтому я и ссылаюсь в данном случае на Мидраш. Еще одна вещь интересна, что само название Иран это от Авестийского Ариана. Ариана – это страна ариев, буквально. Вот. Опять же, тоже нам что-то в истории напоминает. Теперь я хочу пройтись просто пунктиром по вот этим вот событиям, которые описаны в Торе. И попытаться увидеть параллели в современной политической, военно-политической реальности. Значит, начнем с того, что Моше был раньше, чем Корах, и много сделал для еврейского народа. Если мы сравниваем Короха с исламской революцией в Иране, то тогда у нас Моше будет символизировать современный Израиль. Значит, Тора была до Корана. И даже в самом Иране ислам стал государственной религией только с XVI века. До XVI века они там исповедовали зороастризм. При этом Тора дала миру идеи, на которых как бы основа общечеловеческих понятий, идея свободы как главной ценности, идея равенства, правда, мораль, движение мира гармонии и так далее. Дальше. Корах не фигурирует в предыдущих историях. Корах не хотел подняться на гору Синай вместо Моше, чтобы получать Тору, когда весь народ трясло и боялись, что души покидают тела. Корах никак не засветился в ситуации, когда толпа, которая требует сделать им золотого тельца, подходит к Аарону, и Аарон остается один на один с этой толпой. Тоже мы не видим никакой реакции со стороны Кораха. Он здесь просто не назван, да? То есть Кора хочет заменить собой Моше и Аарона в период мирный, период, когда ничто не угрожает, нет больших потрясений уже в данную секунду, в данный момент. Вот. Значит, то есть он вовсе не рвался повторить подвиги Моше и Аарона, да? Но сейчас в этой ситуации он говорит, почему бы не занять их место. Вот. В Коране описано, что наш праотец Авраам готов был принести в жертву Богу своего сына Ишмаэля. В Торе у нас описано Акедат Ицхак, жертвоприношение Ицхака. Здесь у нас описано в Коране жертвоприношение Ишмаэля. Хорошо. Допустим. Но в Торе у нас еще есть несколько вещей. В Торе есть то, что Бог говорит Аврааму в видении, что потомство твое будет 400 лет рабами у другого народа. И 400 лет египетского рабства прошли не потомки Ишмаэля, прошли потомки Ицхака. Дальше. 40 лет Бог водил еврейский народ в пустыне. Тору получили евреи, и эти вещи в Коране подтверждаются, и как бы с этим не спорят. Заменили только Ицхака на Ишмаэля в жертвоприношение. Вот. Опять же, 2000 лет второго рассеяния, как бы мы не видим, чтобы персы были рассеяны по всему миру. А в Торе говорится именно по отношению к еврейскому народу: и согрешите, и накажу, и рассею вас, и потом как будет житься в странах рассеяния, и потом говорится о том, что Бог соберет свой народ опять на земле Израиля. И это сказано именно про евреев. Дальше. Бунт Кораха опирается на отчаяние поколения, которое обречено умереть в пустыне. Прошлая глава говорила о истории с разведчиками. И именно после того, как Бог объявляет приговор всему этому поколению, на волне вот этого вот отчаяния и поднимается Корах. И так, в принципе, любая революция, включая исламскую революцию 1979 года, поднимается на недовольство народа. Опять же, рекомендую почитать даже в Википедии историю Ирана. Вот. Так там говорится, что революция 1978 и конец ее 1979 год в Иране, она поднялась на недовольстве бедноты политикой шаха. В чем была его политика? Он пытался взять курс на капитализацию. То есть нефть, месторождения нефти были в руках частных компаний США и Великобритании. Соответственно, методы работы, технологии и прочее ввозилось, и масса людей оставалась без работы. И это выразилось в недовольстве политикой, недовольстве самим шахом, и закончится исламская революция. Дальше. Корах на словах не выступает против Бога, а только против лидерства Моше и духовного лидерства Аарона. Тем не менее, Моше говорит, что это против Бога. Значит, сейчас зачитаю. И потому ты и вся твоя община, собравшаяся против Господа. И Аарон, что он, чтобы вам поднимать на него руку. Тогда как в самих словах Короха, и собрались они против Моше и против Аарона, и сказали им: «Премного для вас, ибо вся община, все они святы, и среди них Господь. Почему возноситесь вы над обществом Господним?» То есть общество, оно Господне, да? Значит, как бы тут нет никакого бунта против Бога, видимого. Но Моше говорит, что вот эта вот претензия на лидерство вместо Моше, или точнее, он говорит дальше, что речь идет о месте Аарона, на которое метил Корах, что это против Бога. Почему? Потому что Бог избрал именно их. То же самое мы видим сейчас в политике Ирана. На словах Иран видит в уничтожении государства Израиль главную задачу ислама. То есть, как бы, они пытаются сказать, что именно этим они служат Аллаху. Но в реальности получается, что это противоречит плану Бога. Потому что Бог собрал сюда свой народ. Бог дал успех государству Израиль. Как мы говорили, это власть Моше, символ Моше. И все это нужно для того, чтобы дать дорогу для духовного влияния на народы. То есть то, что символизирует Аарон. Именно против этого выступает Корах. И тогда, и Иран сейчас. Причем, посмотреть в тексте, значит, это, я опять же прочту 16 глава 3 стих и прочту 10-11 стихи. И собрались они против Моше и против Аарона и сказали: «Премного для вас, ибо вся община, все они святы, среди них Господь, почему возноситесь вы над обществом Господним?» Так, что говорит Моше? «И сказал Моше Кораху: внемли те же сыны Леви, мало ли вам, что выделил Бог Израиля, вас из общины Израиля, чтобы приблизить вас к себе, чтобы нести вам служение при скинии Господне, стоять пред общиной служа им, и он приблизил тебя и всех братьев твоих, сынов Леви, с тобой, а вы домогаетесь и священнослужения, потому ты и вся твоя община, собравшаяся против Господа». То есть на сегодняшний день, мы видим, как Иран стремится к военной силе. Вот. Но это внешняя оболочка. В конечной цели вот эта вот военная сила нужна ему для достижения именно духовного лидерства. Что не так просто, потому что Иран — это шииты, а подавляющее большинство мусульманского мира — это сунниты. Но Иран рвется именно к идеологическому лидерству, духовному лидерству. Дальше. То, в чем много раз и мы себя же обвиняли, мы видим это хорошо в тексте, Моше проигрывает информационную войну. Где это видно? Это видно в следующей истории. И послал Моше призвать Датана и Авирама, сынов Элиава, и сказали они: «Не взойдем. Мало ли, что ты вывел нас из земли, текущей молоком и медом, чтобы умертвить нас в пустыне, и ты еще самовольно властвовать будешь над нами? Не на землю, текущую молоком и медом, ты привел нас, где ты дал бы нам во владение поле и виноградник. Разве глаза тем людям выколешь? Не взойдем». И досадно стало Моше очень, и сказал он Господу: «Не обратись к их приношению. Ни одного осла от них не взял я, и не причинил я зла никому из них». Значит, что мы видим в современной ситуации? Мы видим, что взято все у евреев. Значит, евреи, еврейский народ всю историю живет тем, что это наша земля, и мы сюда когда-то вернемся. Вот. Это спародировано. Лозунг от реки до моря это лозунг, придуманный сионистами в середине 20 века. Вот. И он взят бы на вооружение против евреев. Всевозможные попытки. Попытки сказать, что на Храмовой горе евреев никогда не было, и храмы никакие там не стояли. Попытки сказать, что претензии евреев на эту землю не имеют под собой никакой основы. А вот для палестинцев это их земля. И что палестинцы сюда впустили евреев, а евреи несправедливо себя повели по отношению к ним. Вся эта ложь строится на принципах полуправды, да? То есть идет компоновка из кусочков правды, и результат получается диаметрально противоположный. В принципе, в словах Датана и Авирама нет ничего, что придумано. Да? То есть, то, что он говорит, то, что они говорят, они проговаривают реальность, но проговаривают ее с таким извращенным нарративом, что Моше как бы даже противно на это отвечать. То есть, что они говорят? Мало ли, что ты вывел нас из земли, текущей молоком и медом. То есть, во-первых, Бог вывел евреев из Египта. Но правда ли, что Египет плодородная земля? Правда. Вот. Но говорят, что ты вывел, да, ты вывел, чтобы умертвить нас в пустыне. Приговор умереть в пустыне будет следствием греха, когда весь народ плакал после того, как вернулись разведчики. Это будет через год с лишним после исхода из Египта. но как бы обречена умереть в пустыне, обречена. Правда, правда, извращена, безусловно, потому что не вина Моше в этом, да? И ты еще самовольно властвовать будешь над нами? Опять же, удар. Удар по Моше. Бог выбрал Моше. Моше в истории с кустом, который горит и не сгорает, и Бог ему говорит: вот я увидел страдания сынов Израиля, я вспомнил, что я обещал их отцам, и вот я хочу вывести их из Египта на свободу, и вот я посылаю тебя. И Моше все это выслушивает и говорит: Господи, спасибо, что поделился своими планами, но я тут при чем? Моше находит 6 аргументов, чтобы не идти. Он не собирался идти и выводить. У него на тот момент уже жизнь была устоявшаяся. И Моше не стремился к лидерству. Бог его избрал. Тут же говорится: ты самовольно властвовать будешь над нами, то есть как бы ты сам себя поставил над нами начальника. Да? Дальше. Не на землю, текущую молоком и медом, ты привел нас, где дал бы нам во владение поле и виноградник. Опять же, разве вина Моше в том, что это поколение должно умереть в пустыне и не войдут в землю? Но тут обвиняется Моше, что ты не дал нам поле и виноградник. Собственно говоря, следующему поколению Иешуа тоже не дал. То есть надо было идти воевать за это. Вот. То есть вроде все правда, но правда извращена так, что нарратив очень, очень негативный. И результат досадно стало Моше очень. И Моше не отвечает на эту грязь. Значит, каждый раз, когда поднимается антиизраильская волна пропаганды, проплаченной пропаганды по всему миру, то Израиль, да, пытается, по крайней мере, часть как бы грамотных людей пытается заниматься просвещением. Вот, что на самом деле все не вот так, а вот так. Вот. Смена нарратива, конечно, вещь хорошая и правильная, но реально услышать готов только тот, кто готов услышать. И вот эта вот разъяснительная беседа, она, как и моя сейчас, мало кого в мире задевает. И какая реакция Маше? Маше молится Богу. Моше обращается не к ним, не отвечает им, а он обращается к Богу и говорит: ни одного осла от них не взял я и не причинил я зла никому из них. То есть не обратись, и сказал, и досадно стало Моше очень, и сказал он Господу: не обратись к их приношению, то есть не дай им успеха. Потому что ты видел, что я все это делал искренне и бескорыстно, не пытался ни на чем нажиться. И то, что они меня ненавидят, я никому из них не причинил зла. Вот. То есть Израиль ненавидят за мнимое зло, которое причиняют страдающим палестинцам. Это ложь. Потому что нигде им не живется лучше, ни в одной из арабских стран, ни в одной из европейских стран, лучше, чем живется в Израиле. Не говоря уже о том, что и Израиль, и весь мир их кормят, от них не требуется работать, они на полном обеспечении, им надо только ненавидеть. Вот, что они исправно и делают. Опять же, отвечать на это, да, надо отвечать. Да, по мере, слабого голоса надо все-таки правду проговаривать. Вот. Но Тора, к сожалению, показывает, что Моше проиграл эту информационную войну. Что значит проиграл? Ну, он же им не ответил. Значит, ему нечего сказать. Значит, он согласен. Вот. В Торе есть еще одна история, когда главный персонаж проиграл в споре с скептиком, задающим хитрые вопросы. Это диалог Евы со змеем. Ева в споре проиграла змею. Вот. Но когда в картине появляется Бог, и каждый получает меру исправления по мере участия, то оказывается, что в историческом плане, в исторической правде, больше всех проиграет змей. Посмотрите самое начало Торы, это вторая или третья глава книги Берешит. В той истории, в истории Евы со змеем, и в этой истории, в истории Моше и Датана и Авраама, фактически Тора показывает, что победа в споре – это еще не победа в жизни. То есть спор можно выиграть. Можно забить порядочного человека каким-то абсолютно неприемлемым, ужасным для него нарративом. Но есть еще Бог в картине. И в этой картине побеждает, то есть побеждает правда. Идем дальше. Опять же, сравнивая, противопоставляя Короха и Моше, Корох на словах отстаивает права всех. То есть он говорит, все святы. Но из текста видно, что сам он стремится к власти. Моше на словах не держится за лидерство. Но при этом Моше молится за весь народ. Вот посмотрите, допустим, 20-22. И собрал против них Корах всю общину ко входу в шатер собрания, явила себя слава Господня всей общине. И говорил Господь Моше и Аарону, так выделитесь из среды этой общины, и я истреблю их мгновенно. И пали они на лица свои и сказали: «Боже, Бог духа всякой плоти, один человек согрешит, и на всю общину ты прогневаешься?» И говорит Господь Моше так, значит, говори общине так: отступите со всех сторон от жилищ Кораха, Датана и Авирама, там и так далее. Что я пытаюсь здесь сказать, подчеркну эту мысль, что есть слова, а есть искренние отношения. На словах Корах отстаивает интересы всего народа. Вот. Но его внутренний интерес, он хочет залезть повыше, править всей. Да? Моше, который несколько раз Богу говорит: тяжело мне их нести и нянчиться с ними, и зачем ты со мной так поступаешь, и так далее, и так далее. Когда ситуация, что недостойный человек лезет к власти, Моше молится за всех, даже за тех, кто попали под вот это вот влияние, под эту агитацию. Когда мы слушаем сейчас слова, что Иран имеет право на мирный атом, всем понятно, что его цель — это военная сила. Когда мы говорим про государство Израиль, Израиль не на словах, не на деле не претендует на лидерство ни на Ближнем Востоке, ни на лидерство в мире. То есть мы не собираемся никем, ни над кем властвовать. При этом в своих молитвах мы молимся за все человечество, и даже за тех, которые попали вот под эту пропаганду, чтобы они могли одуматься, чтобы Бог не наказал их вместе с теми, которые пошли на это осознанно. Идем дальше. В принципе, история Кораха, мы много раз уже говорили, что все в Торе, любая история в Торе, она может быть проанализирована на четырех уровнях: пшат, ремез, драш, сод. Простой смысл, намек, некоторое виртуальное построение, аллегория и тайный смысл каббала. Так вот, на уровне намека, ремез, Корах фактически это модель революции. И вот эта вот модель революции очень хорошо прослеживается в словах этих восставших. Опять же, самое начало главы, третий стих. «И собрались они против Моше, против Аарона, и сказали им: премного для вас». То есть, Раф Лахем, это слишком далеко вы зашли. Вот. То есть, фактически цель формальная любой революции – это остановить несправедливость. Дальше. Вторая вещь. «Ибо вся община, все они святы, и среди них Господь». То есть все святы – это позитивные лозунги заботы о людях. Дальше. «И почему возноситесь вы над обществом Господним?» То есть почему вы себя поставили над другими? То есть тут можно было бы даже чуть-чуть сменив интонацию в этом предложении, почему вы поставили себя над другими? То есть, вы же могли поставить нас над другими, да, над всеми, да? То есть фактически целью любой революции на самом деле является самим прийти к власти. И все эти три составляющие мы видим в исламской революции в Иране. То есть слишком далеко вы зашли, это остановить сионистского агрессора. Отсюда и ось сопротивления. Да? Вторая вещь – это позитивные лозунги. Это поддержка угнетенного палестинского народа. Третье – это почему вы поставили себя возглавить поход против Израиля. И возглавить поход против Израиля равно стать лидером исламского мира. И не только исламского. Теперь, если мы схематически посмотрим на вот это вот высказывание восставших, бунтарей, восставших с Корахом, то тут мы фактически видим сэндвич. То, что вот так в обиходе называется сэндвич, это такая модель, что вот начало и конец, там, если надо сказать что-то неприятное, да, там, допустим, учительница должна сказать родителю ребенка что-то неприятное, там, или воспитательница. Начинает с хорошего, потом неприятное, потом заканчивает опять хорошим. Значит, здесь суть революции, она фактически сэндвич, только наоборот, начинается с негатива и заканчивается негативом. Начало и конец против врагов народа или народов. Вот. А посередине звучит только какой-то лозунг, который позитив, которым купить народ. Да? Простой. Фактически то, что и начало, и конец негатив, то есть это выступление против, да? Премного для вас, там, почему возноситесь вы над обществом Господним? Фактически это из Моше и Аарона Корах и его команда выстраивают образ врага. И это важный принцип. Революции нужны враги. Революция не может подняться на позитиве. Ей нужен враг. И, соответственно, значит, у исламского режима, то есть революция-то была 46 лет назад, 79-й год, да? Неважно, сколько лет революции, мы с вами уехали из страны, где революция продержалась 70 лет. Неважно, сколько лет революции, революции нужны враги. Значит, внешнего врага мало. Надо еще врага внутреннего. И, соответственно, то, что мы видим с современным Ираном, что кроме внешних врагов, там США большой сатан, Израиль маленький сатан, вот, или когда была война с Ираком, Ирак был назван большой сатан. И принимали оружие от Израиля. Вот потому что Израиль видел тогда в Ираке своего главного, главную угрозу своего существования. Вот. Но есть еще и постоянный поиск внутренних врагов. И как режим аятолл с ними расправляется, это ни для кого не секрет. Еще одна вещь интересная, интересная параллель. В этой главе есть два способа проверки избранности, в данном случае Моше и Аарона. Вот. Потом мы переведем это уже на Израиль. Да? Значит, когда толпа подходит к Моше и Аарону, то Моше предлагает испытание с совочками. На совочки кладут благовоние, поджигают, и вот от чего совочка там огонь пойдет, вот ровно будет отличаться от других. Вот это испытание. Вот послушайте. Текст. «И сказал Моше Короху, ты и вся твоя община, будьте пред Господом, ты и они, и Аарон завтра, и возьмите каждый свою угольницу, возложите на них курение, и вознесите пред Господом каждый свою угольницу, 250 угольниц, и ты, и Аарон, каждый свою угольницу. И взяли они каждый свою угольницу и положили на них огонь, и возложили на них курение, и стали при входе в шатер собрания, и также Моше и Аарон. И собрал против них Корах всю общину ко входу в шатер собрания, и явила слава Господня всей общине, и говорил Господь Моше и Аарону, выделитесь из среды этой общины, я истреблю их мгновенно». И так далее. И пали они на лица свои, сказали: Боже, Бог духов всякой плоти, один человек согрешит, и на всю общину ты прогневаешься. Значит, это я бы назвал это как проверка избранности огнем. Кто здесь предложил этот способ проверки? Предложил Моше, когда толпа к нему подходит, он, собственно, говоря это, говорит, и говорил он Короху и всей общине его, так, утро наступит, даст знать Господь, кто его и кто свят, и его приблизит к себе, кого изберет, того приблизит к себе. Такое сделайте, возьмите себе угольницы, Корах и вся его община, и положите на них огонь, и возложите на них курение пред Господом завтра. И будет муж, которого изберет Господь, он свят. То есть Моше предлагает проверку огнем. После гибели лидеров бунта уже не Моше, а Бог предложит другой способ проверки. Это 17 уже глава, с 16 по 26 стихи. «И говорил Господь Моше так, говори сынам Израиля, и возьми у них по посоху от отчего дома, от всех их предводителей, по дому отцов их, 12 посохов, каждый имя свое пусть напишет на своем посохе». То есть посох — это палка. Это уже мертвое дерево. Да? Имя Аарона напиши на посохе Леви, ибо один посох от главы дома их отцов, и положи их в шатре собрания пред свидетельством, где я дам встретить себя вам. И будет муж, которого я изберу, его посох расцветет, и утишу от меня ропот сынов Израиля, который они поднимают на вас. И говорил Моше сынам Израиля, и дали ему все их предводители по посоху от каждого предводителя по дому их отцов, 12 посохов, посоха Аарона среди их посохов. И положил Моше посохи пред Господом в шатре свидетельства. И было на следующий день, и пришел Моше в шатер свидетельства. И вот расцвел посох Аарона от дома Леви, и дал цвет, и образовал завязь, и дал созреть миндалю. И вынес Моше все посохи от Господа ко всем сынам Израиля, и увидели они, и взяли каждый свой посох. И сказал Господь Моше так: «Возврати посох Аарона пред свидетельство на хранение знамением для непокорных, чтобы прекратился их ропот, от меня был отведен, и не умрю, и не умрут они». И сделал Моше, как повелел Господь Моше, так сделал он. Значит, фактически есть в этой главе озвучены два способа проверки избранности. Первый способ – это проверка огнем, второй – проверка посохами. И то можно взять в кавычки, можно даже и не брать в кавычки. Вот, если мы переведем это на современную военно-политическую реальность, то открытые призывы к уничтожению Израиля временами переходят в горячие военные конфликты. Но каждый раз, слава Богу, спасает Израиль. То есть это вот очень похоже на вот эту вот проверку избранности огнем. Да? Когда вся толпа, то есть сначала они воскладывают огонь на свои совочки, а потом уже вся толпа движется в сторону Мишкана и теснит Моше и Аарона. И тогда уже выходит облако, накрывает всех и расставляет по местам. Каждый раз, когда слова об уничтожении Израиля переходят в попытку исполнить это на практике, попытку делом уничтожить Израиль, вот, происходит какое-то очень красивое, чудесное спасение. Мы видели такое и войну за независимость, и в шестидневную войну, и уже начали называть войну с Ираном 12-дневной войной, и война с Хизбаллой, история с пейджерами. То есть идут какие-то очень красивые, нетривиальные вещи, которые показывают, что всему миру, знаете, Бог с ними, Бог с этим народом. Вот. При этом сам Бог предлагает другую форму проверки, да, проверки избранности, проверку посохами. Вот. То есть что такое проверка посохами? Вот. Тут нету ни для кого риска, да? Тут нет ненависти, тут нет войны. Проверка посохами – это проверка благословением, проверка расцветом, проверка тем, что что-то оживает. И это как раз очень ярко видна в этом разница между Израилем и всеми окружающими странами, которые большая часть из них купается просто в нефти, нефти и газе. И тем не менее, благословение и расцвет мы видим именно здесь, вот, именно на земле Израиля. Дальше это мидраш про полезного идиота. Значит, в самом начале среди инициаторов протеста, инициаторов бунта, названы четверо. Первый стих главы: «И взял Корах сына Изгара, сына Кегата, сына, ой, сын Изгара, сына Кегата, сына Леви, и Датан и Авирам, сыны Элиава, и он, сын Пелета». Дальше уже сыны Реувена, и восстали они против Моше. То есть, допустим, там 250 с лишним зачинщиков, четверо названы поименно. И дальше, когда говорится об уничтожении, и говорил Господь Моше так: говори общине так, отступите со всех сторон от жилища Кораха, Датана и Авирама. Непонятно, куда делся четвертый, он бен Певет. В тексте он просто больше не упоминается. Вот. Но Мидраши и Мидраш Танхума, и Мидраш Агада, и Раши цитируют Мидраш Танхума, рассказывают там историю о том, как жена начинает вести с оном просветительскую беседу и спрашивают там: какая тебе разница, этот будет у власти или этот у власти? Вот. То есть сейчас Моше у власти. Зачем ты идешь за Корохом? Что, не понимаешь, что он тоже что он просто стремится к власти? Какая разница, этот или этот? Он говорит: ну, смотри, там ко мне хорошо относятся, там меня ждут, на меня рассчитывают, мне неудобно, что мне делать? Она говорит: иди поешь, попей и иди спать. Вот. И он идет спать, и она садится там у входа в шатер, и как будто она моет волосы, и когда приходят утром вот это вот на испытание с совочками, они не могут до него бы докричаться. А жена не с растрепанными волосами, то есть нескромно там на нее смотреть, с ней общаться, и, соответственно, прошли дальше. Так жена спасла мужа. Скорее всего, что во-первых, палатки, которые из палок и покрыты шкурами, вот, там не так уж сложно было докричаться. Вот. Во-вторых, вот эта вот история, как они постеснялись, то, что женщина с непокрытой головой замужняя, вот, и поэтому там отказались от дальнейших усилий разбудить товарища. Вот, явно это какая-то такая сказочная доработка. Да? Возможно, что вся эта история сказочная доработка, но как бы у Мидраша, Мидраш это передача какой-то божественной идеи через язык сказки. В чем здесь язык сказки? Понятен, да? Вот, про историю с женой. А в чем здесь суть? Какая здесь божественная идея? А божественная идея здесь, что возможно, что слова, которые там вложены в уста его жены, возможно, что это или его собственные мысли, или товарищ сказал, или неважно кто. Вот. То есть это голос разума. То есть подумай своей головой. Вот. Посмотри на Моше, посмотри на Короха, и подумай, куда ты влазишь. То есть, да, к сожалению, не на каждого полезного идиота хватает голоса разума, но чем дальше как бы ситуация развивается, тем вот этих вот полезных идиотов становится в мире все меньше и меньше. Да? То есть, скажем так, что академические круги мировые, да, которые получали финансирование от Катара, а некоторые даже и от Ирана, всевозможные деятели культуры, которые понимали, что осуждая Израиль, можно бесплатно и легко приобрести себе популярность и повысить свой рейтинг. Вот. Политики различных стран, которые понимали, что как бы, ругать Израиль это не опасно, а вот ругать агрессивных мусульман, вот это опасно. И как бы сейчас мы видим, что по чуть-чуть им популярно объясняют, вот как жена объяснила Ону, не лезь. Вот. Вот. Еще одна, соответственно, как бы главная вещь, я думаю, главный вопрос, который всех волнует, да, а какой прогноз? А что дальше? Что дальше нам ждать? Если уже у нас так все как бы хорошо накладывается история Короха и иранская революция, исламская революция в Иране, то, соответственно, значит, какого продолжения банкета нам ожидать? И, в принципе, я бы выделил в тексте три этапа. Значит, первый этап это когда земля поглотила три шатра. Потом достаточно быстро за этим, вот посмотрите буквально следующее предложение. Значит, и разверзла земля, уста свои поглотила их и их дома, и всех людей, которые у Короха, и все достояние, и сошли они, и все им принадлежащее живыми в могилу, и покрыла их земля, и пропали они из среды общины. А все сыны Израиля, которые вокруг них, обратились в бегство от их гласа, ибо сказали они, как бы не постигла нас земля, не поглотила нас, как бы не поглотила нас земля. И огонь вышел от Господа и пожрал 250 человек, приносивших курение. То есть второй этап – это когда огонь сжег 250 человек. И дальше описывается третий этап. И возроптали они, вся община сынов Израиля, на следующий день на Моше и Аарона, говоря: «Вы умертвили народ Господень». И было, когда собралась община против Моше и Аарона, и обратились они к шатру собрания, и вот покрыло его облако, явилась слава Господня, и пришел Моше и Аарон перед шатер собрания, и говорил Господь Моше: «Так удалитесь из среды этой общины, и я истреблю их мгновенно», и пали они на свои лица. И сказал Моше Аарону: «Возьми угольницу, положи на нее огонь с жертвенника, положи курение и неси скорее к общине, и скупи их, ибо вышел гнев от Господа, начался мор». И взял Аарон, как говорил Моше, и поспешил в среду общества, и вот начался мор среди народа. И возложил он курение и скупил народ. И стал между мертвыми и живыми, и приостановилась эпидемия. И было умерших от эпидемии 14 700, кроме умерших по вине Короха. И возвратился Аарон и Моше ко входу в шатер собрания, и эпидемия прекратилась. И это уже третий этап, который был описан у нас в главе. Если мы посмотрим на современную реальность, то подземные ядерные объекты Ирана были похоронены под землей. И это как раз произошло именно на в самом начале недели, которой читалась эта глава. И пока мы на этом этапе, как представить себе два следующих надо думать. По поводу второго мы видим, что скоро будет продолжение первого. То есть в чем оно будет заключаться? Возможно, что это будут удары по КСИР, Корпусу Стражи Исламской Революции. И это достаточно ближайшее будущее. То, что касается третьего этапа, то это займет несколько лет. И то, как я пытаюсь перевести Тору на нашу реальность, то речь идет о том, что духовность Израиля спасет людей, спасет жизнь. Будет ли это эпидемия в буквальном смысле или эпидемия чего? Посмотрим, поживем, увидим, но это тоже не за горами, это какие-то ближайшие годы. Вот. Опять же, я не пророк, я просто пытаюсь максимально точно перенести текст на нашу с вами реальность. Вот. На этом заканчивается первая тема. Вторая тема, принцип разумности Короха. Значит, раз уж мы сказали, что бунт Короха на уровне намека, на уровне ремеза, это модель для революций, в чем? Знаете, вот применимо к мусульманской революции, посмотрите, послушайте следующую цитату. Это Поль Валери. Революция за 2 дня проделывает работу 10 лет, и за 10 лет губит труд 5 столетий. Это вот интересная вещь. Значит, интересно построение логика Валерии в том, что как бы революция не заканчивается после этих 2 дней, да? Вот. То есть, да, свергает какие-то решения правительства, какие-то законы, но революция на этом-то не останавливается. Вот. И через 10 лет это продолжение той же революции. Да? То есть революция в Иране была в 1979, 46 лет назад. Вот. А корпус стражей исламской революции, он активничает каждый день сейчас. Вот. И вот эта вот активность революционная, да, вот это вот поиск врагов и уничтожение врагов, это убивает труд 5 столетий, как написал Валерий. Опять же, это не Тора, поэтому не буду пытаться каждую его формулу пытаться понять максимально точно. Значит, в силу того, что, как мы уже сказали, что бунт Короха – это общая модель для всех революций, то при нашей с вами жизни в Израиле была своя революция, а именно судебная революция Аарона Барака. Вот. В чем она заключалась? В введении того самого принципа разумности. Значит, что подразумевает, коротко говоря, принцип разумности? Это судья, руководствуясь не законом, а только принципом разумности, может отменить любой закон, принятый, будь это каким-то министром для своего министерства, будь это кнессетом для всего народа, для всей страны. То есть только руководствуясь принципом разумности, и больше ему не нужно опираться ни на какой законодательный акт. Кроме того, принцип разумности позволяет еще и инициативу проявлять судье. То есть если он видит, что в законодательстве страны есть какая-то неупорядоченная тема, то суд сам может внести закон, который должен быть обязательным к исполнению. Чем руководствуясь, если вообще-то судебная система, она никогда не была законодательной. Судебная система – это система, следящая за исполнением закона. То есть это часть исполнительной системы, но никак не законодательной. Вот. Поэтому фактически этот принцип разумности – справедливо называется революцией, когда власть перешла к тем, власть в стране перешла к тем, кто этот принцип ввел. И, соответственно, тем, кто потом этот пост будет занимать. Вот. И интересно, что принцип разумности фигурирует в Мидраше про бунт Короха. Именно принцип разумности. Это как раз идея не моя. Я основу этой идеи услышал от Рав Гедалии Спинаделя в пятницу, в эту. Но идея мне очень понравилась, я решил поделиться ею с вами. Так вот, процитирую Раши, который, опять же, ссылается здесь на Мидраш Танхума. Значит, в чем здесь как бы предыстория? Один из методов анализа текста это когда одна история стоит следом за другой историей, значит, возможно найти какую-то внутреннюю связь. То есть под поиск связи это называется смехут паршиот. То есть как бы тому, что истории, разделы стоят один за другим, расположены один за другим. Так вот, в Торе прошлая глава, глава Шлах, заканчивается законами о цицит, о том, что надо вплести на четырех концах одежды, краях одежды, вплести ниточки, и среди них должна быть голубая нить, нить тхелет. И следующая за этим история, это начало этой главы, это бунт Короха. Значит, и Мидраш строит некоторое построение именно из того, что бунт Короха идет сразу за историей с Цицит, и что Корох придрался именно к этому закону. Процитирую кусочек из Раши. И Корох там собрал народ, да, и возложил на них облачения, полностью изготовленные из голубой шерсти. То есть облачения это талиты. Пришли они и стали перед Моше и сказали ему, талит полностью из голубой шерсти, подлежит ли такое закону о цицит или не подлежит? То есть, если у тебя весь талит голубого цвета, то надо ли вплетать по краям белой нитки, чтобы среди них вплести одну голубую? И сказал он им, то есть Моше, подлежит. Стали они надсмехаться над ним. Возможно ли такое? Если все облачение, весь талит изготовлен из другого материала, и одной голубой нити достаточно для него, то этот полностью изготовленная из голубой шерсти, не освободит ли само себя? То есть, разумно ли, да? Разумно ли, что всецело голубой талит нуждается в том, чтобы в него вплели голубую нить для исполнения заповедей. То есть тут, опять же, много можно найти штрихов, но общая идея на сегодня, мы видим, что для любой революции будь это французская, октябрьская, исламская, иранская революция, или судебная революция израильская, везде мы видим повторение модели, и в каждой из революций мы можем найти штрихи того, что Тора нам обрисовала в виде рисунка в бунте Кораха в пустыне, который произошел на второй год исхода евреев из Египта. Вот, все, спасибо. Это то, чем я хотел на сегодня поделиться. Я подумал, что дать больше материала будет перебором. Вот, можно включать микрофоны, можно задавать вопросы, высказываться, пожалуйста. Так. Нет? Загрузил, да?
Можно все-таки, извините, пожалуйста, может, я неправильно все время поняла, что все эти революции, и французская, и октябрьская, и все последующие, они не принесли ничего хорошего. У них это, собственно, були, как буликас было. Высокие вы высказывались такие идеи, это, а на самом деле, как говорили, что в Октябрьской, что государство может править кухарка, потом о том, что это все будет власть народу и прочее, прочее, на самом деле все это привело к обнищанию и гибели народа.
Правило номенклатура, вы абсолютно правы.
Да?
Знаете, вот еще Сенека высказался: гнев рабов погубил не меньше людей, чем царский гнев.
Да.
Вот. А у Аркадия Давидовича есть такое высказывание: за 17-м годом сразу следует 37-й.
Да.
Вот. А вот Франсуа Гизо, хорошее высказывание. Дух революции, дух восстания, полная противоположность духу свободы. И наш всеми на слуху известный Герцен, да, Александр Герцен, вот он сказал: «Я вижу слишком много освободителей, я не вижу свободных людей». Понимаете, когда говорят, что Израиль не доделал работу в Иране, то есть надо было свергнуть этот режим и дать иранцам свободу, я поначалу тоже такая мысль крутилась в голове, и вникнув в тему революции, я понял, что это неправильно. Их исламская революция была сделана народом. Дать свободу извне никому нельзя. То есть, освободив внешне, все равно психика останется рабской. То есть, иранский народ сам должен стремиться к свободе. И сам должен за нее умирать, за свою свободу. Вот
Нет.
тогда изменения придут. Почитайте Википедию,
Да.
сколько раз в каких местах они поднимались против вот этого вот режима шаха. И там убивали, и там их убивали. Вот, но они поднимались. Вот. И они получили свою революцию. Вот. За свободу надо бороться. Свобода – это не подарок, который можно сбросить. Вот.
Задача Израиля была уничтожить ядерные установки и именно все установки, которые несут смерти, смертоносные.
Да, и
А
забыли
уж
по производству ракет.
вопрос, установление режима – это вопрос самого народа. Он должен сам прийти к этому, дойти до этого и набраться сил и мудрости это совершить.
Да.
Равели, можно спросить, а скажите, пожалуйста, а не может ли быть вот грядущая, скажем, революция в Иране, она все равно должна произойти, как вот я понимаю, потому что она уже зреет, там и многие об этом говорят. Крутихин тоже, я его сегодня слушала, он то же самое сказал, что она зреет, она может быть не сегодня будет, не завтра, но она будет обязательно. Не будет ли она аналогом всех предыдущих революций, Октябрьской и всего прочего? Что она может дать?
Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Если мы сегодня проговорили, что фактически ни одна из революций не стала двигателем прогресса, а только привела к смене власти и новым репрессиям, точнее, репрессиям новой власти, вот, то остается открытым вопрос, какие изменения должны произойти, чтобы да, народ продвинулся к свободе личности, свободе нации, как бы свободе не за счет подчинения, унижения, порабощения других или запугивания других. Хороший вопрос. У меня пока сходу ответа нету.
Спасибо.
Может быть, знаете, может быть, есть такое слово реформы. Вот. То есть реформы, они, да, могут быть позитивными. Там. Не вижу сейчас цитату на эту тему, но мне попадалось нечто такое, что противопоставляется реформа противопоставляется революции. Вот.
А есть ли шанс на реформы в Иране?
Смотрите, значит, мы самый оптимистичный народ и самая оптимистичная вера. Мы
да.
верим, что мир идет к совершенству. Как и когда попадем в это совершенство, мы не знаем. Вот. Но все народы придут туда же. Вот. Так что, как говорится, Элохим Гадоль, Бог велик. У него есть пути для иранского народа тоже.
Спасибо большое.
Спасибо. Так. Все, заканчиваем на сегодня тогда.
Спасибо, будьте здоровы, всего
Спасибо.
Доброго.
Хорошей недели, благополучной и хороших новостей.
Спасибо вам большое за такую содержательную лекцию. Действительно, мы многое познали. И мы вам очень благодарны. Я уж так говорю от имени и себя, и многих людей, я так думаю. Мы желаем тоже вам здоровья,
да,
спокойствия, спасибо. Чтобы было в стране, и чтобы, наконец, эти мучения прекратились. Пришли только хорошие, каждое утро встречали только хорошие новости. И, как
да.
говорим, сейчас каждый день Ам Исраэль Хай.
Да. И желаем такого же всему человечеству.
Да, спасибо большое.
Спасибо. Всего доброго.
Хорошего.
Спасибо.